Больная голова. Чуть только возникает ощущение, что я чего-то понял, она сразу мне говорит: ты понял это лучше, чем остальные это понимают. Поэтому ты сейчас должен им всем объяснить. Они еще не поняли так, как ты это понял. Ты же понимаешь, ты же понял лучше. Вот, это для меня беда, конечно.
Беда, барин. Беда.
Как только я обретаю духовный опыт, самый маленький духовный опыт, мне сразу хочется про него говорить. Бла-бла-бла, такой духовный опыт, у меня он такой духовный, это такой опыт, и он духовный, и я такой вообще, и Бог, и я, и мы, и вот такой я, и духовный опыт у меня, все меня слушайте. Кэти говорит так: маленький духовный опыт обычно сваливает через рот. Как только я начинаю бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, тын-тын-тын, где опыт, куда что делось? Только что я говорил о том, что я справился с этой проблемой, здравствуй, моя проблема. Только что я говорил, что у меня больше нет этой проблемы, здравствуй, моя проблема. Я могу говорить: знаете, я уже больше не сержусь на людей, я им все-все простил.
Принимаю.
Да, и всех принимаю. Как часто я это слышу. И на следующий день я могу, или в этот же день, уже ходить и не понимать, что в голове у меня уже живет один подселенец, и я уже с ним спорю, вступаю с ним в отношения, мыслю там, как ему там надо устроить, что у меня там богатая внутренняя жизнь. Удивительная вещь. Мне, как алкоголику, недостаточно трех шагов. Более того, я уверен в том, что я не могу сделать по-настоящему третий шаг. Потому что этот шаг для алкоголика невыполним без остальных шагов. Почему я так об этом говорю? Часто есть такая путаница, что третий шаг – это типа уже отдать себя заботе Бога, уже припоручить. Но книга говорит о том, что и так мы подошли к третьему шагу. Вот будучи убежденным в этом, то есть в чем? Что я безумен, сам не управляю, справиться не могу, Бог может. Окей, хорошо, до второго шага доцарапались. Приступаем к третьему, который заключается в принятии решения припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимаем. Ну, есть еще интерпретация забота Бога, заботе Бога. Я, честно говоря, не сильно здесь по поводу слов напрягаюсь. Мне надо что-то кому-то припоручить. И я принимаю решение. Окей, я согласен, я припоручаю, я согласен. Да, я согласен. Бог, теперь ты рули. Меня хватает на 5 минут. Вот на 5 минут, не больше. Может быть, даже на минуту. Я согласился, вышел на улицу, и у меня уже в голове мысль про работу. Я уже там обиделся на жену, меня уже куда-то понесло, я уже с кем-то могу поссориться в транспорте, уже я злюсь на маршрутчика, который почему-то резко жмет на тормоз, и все там, или кто-то облил меня грязью. Уже все, моя голова начинает рулить жизнью и всем объяснять, как им надо правильно делать, чтобы мне было хорошо. Потому что еще раз скажу, у меня есть проблема. Люди делают неправильно все в своей жизни. Если бы они делали правильно, я был бы счастлив. И это безумие мое. Почему я не могу припоручить Богу? А потому что, вы знаете, я долгое время, это мой опыт, я долгое время, как алкоголик, думал, что если я сделал третий шаг, то теперь дальше ответственность Бога, что происходит со мной. Я как бы все время, то есть мое эго, представляете, даже тогда, когда мое эго согласилось с тем, что Бог рулит, мое эго сказало следующее Богу: ладно, окей, давай поиграем в твои игры. Хорошо, ты рулишь, ты главный, окей, все нормально. Но ты должен рулить так, чтобы я в тебе не разочаровался. Ты мне должен все время доказывать, что ты делаешь все правильно. Ты должен проявлять свою любовь, милосердие, являть свои чудеса, давать мне достаточно денег. И чтобы я, не дай Бог, не испытывал недовольства ни в чем. Чтобы я не боялся, чтобы я не страдал. Докажи мне, что ты есть, и тогда я поверю. Вот если все это будет, я тебе поверю. А так, базар пустой. Вот. Вы знаете, я продолжаю ставить Богу условия. Но в моменты, когда я устаю от этого бреда, я вот, знаете, готовность – это высшая степень страдания. Ну вот я помню эту ситуацию, когда мне так плохо было. И я помню, что я влюбился в женщину, в девушку, которая замужем. И мы с ней вместе ходили в одну церковь. И она для меня была воплощением самого лучшего, что есть на свете. Я был так трогательно в нее влюблен. Там, у меня душа была просто наполнена одновременно восторгом от того, что я могу общаться с этим чудеснейшим человеком, желанием быть как можно чаще ближе, разделять с ней там все, там, и поддерживать ее, и быть с ней рядом. И при этом тоска и отчаяние, что я вынужден жить с этой женщиной, которая моя жена. Вынужден каждое утро видеть ее в своей квартире, у себя, рядом, в своей постели. Я вынужден ее терпеть, при том, что я давно уже не люблю ее. Какой я несчастный человек, как все плохо. Бог, почему ты не меня с этой девушкой вместе? Почему она замужем? Почему она не моя? И вот это вот страдание, ощущение вот это несчастье от переживаемой любви и ощущение несчастья от отсутствия любви в реальных отношениях превращает мою жизнь в ад. Что я могу здесь изменить? И я помню вот это состояние, когда вдруг я понимаю, что я живу в аду. И я говорю: Бог, я не понимаю, как мне с этим. Я не знаю, как. Пожалуйста, помоги мне. И я помню вот это переживание. Я сижу на берегу озера. Я приехал к этой девушке в лагерь. Она там, ну, как от лагеря, от биофака МГУ. И я приехал в этот лагерь с ней повидаться. Она уехала там куда-то, какие-то пробы там брать, водорослей. И я сижу на берегу озера, рисую это озеро, и вдруг у меня возникает ощущение присутствия Бога в своей жизни. Такое, знаете, абсолютно переполняющее присутствие Бога. И я об этом узнал, потому что на несколько минут у меня в душе наступила вдруг тишина. И я увидел красоту этого озера, я увидел облака текущие, вот такие медленные, яркое солнце, вот застывший мир. И удивительная гармония и присутствие вот во всем Бога. И удивительная тишина. И мне в душе стало хорошо и спокойно. И я вдруг понял, в это мгновение я понял, что все происходит правильно. Все происходит правильно. И я как-то вот в тот момент я был абсолютно с ним. И я ничего от него не требовал. И он мне просто показал, какое может быть мое душевное состояние, при том, что я могу быть влюблен, недоволен семейной жизнью. Если я соединен с ним, я принимаю все, что есть. И вот для меня это был очень сильный духовный опыт. Вот через страдания я прорвался, вот, ища общение с ним, потому что я молился в этот момент. Да? И он мне дал вот это ощущение красоты, которое никуда не девается. Просто я иногда вижу, а иногда не вижу. Иногда я зрячий, иногда я слепой. И меня ослепляет собственная боль, собственные страсти. И это продолжалось несколько минут. И я причем сейчас иногда в медитации я восстанавливаю этот опыт. Я снова с ним соединяюсь, и у меня вот это есть чувство узнавания, что Бог рядом. Вот в этом. Я как бы в это место снова захожу. Но что интересно, эти несколько минут прошли, и я пошел дальше обижаться, ревновать, злиться, жалеть себя. Несколько минут соединения с Богом и несколько часов снова ада наступившие. Я помню тогда, что у меня прям четкое осознание пришло. Я не способен оставаться с Богом просто потому, что мной управляют другие вещи. И они гораздо сильнее не Бога, они сильнее моего желания быть с Богом. И что это такое? Я это потом увидел в книге в большой. Я увидел это, когда стал изучать книгу. А я должен сказать, что я изучать эту книгу начал где-то в 6 или в 7 лет трезвости. До этого я ее читал фрагментарно, читал как книгу, но не изучал текст. Потому что вот я рассказывал эту историю, когда Кэти зашла в мой кабинет на работе, и я ей пожаловался на свою жизнь, она предложила эту книгу взять. Вот 7 лет спустя это произошло. 7 лет я был в аду. И вот эта история, которую я рассказываю, она была где-то года 3 моей трезвости было. Я только-только начал знакомиться с Богом, открывать для себя мир Духа. У меня это все очень длинное путешествие, друзья. Вот. Но я увидел это в книге, ответ на тот вопрос, и звучит он следующим образом. Это один из самых частых цитируемых отрывков в книге. Себелюбие, эгоцентризм, но в оригинале написано эгоизм. Да, эгоизм. В этом, там нет слова себелюбие, там есть слово эгоизм. Да, зацикленность на себе. Self-centeredness, зацикленность на себе, вот это само... одержимость собой. Вот эти слова стоят. Вот эти смыслы. В этом мы полагаем корень всех наших проблем. Ведомые, внимание, разными. Чем, что мной управляет? Я читаю. Разные формы страха. Страх управляет мной. Самообмана. Я не вижу правды. Я не вижу красоты мира. Я все думаю, что ее муж плохой человек, а моя жена слишком больна и недуховна, чтобы жить рядом со мной. и эта девушка так удалена от меня, и мир не понимает меня, и так далее. Самообман, свои корысти. Ну, ищешь поиск своей выгоды. Вот свои корысти – это поиск выгоды для себя, да? Конечно, желание все-таки получить для себя инстинктивно настолько сильное, что я не могу переступить через него. Я тот человек, когда режут торт, и один кусок оказывается с вишенкой. Мне очень нравятся вишенки с торта. Почему этот кусок оказывается всегда у меня в руке? Потому что я никогда не беру паузу, чтобы его кто-то взял. Торт порезан, я взял кусок. Очень недавно я стал после порезанного торта ждать. И ждать, какой кусок достанется мне. И говорить: Господи, спасибо. Наверное, это тот кусок, который надо было съесть. Я же не знаю, что там было в той вишенке. Может быть, кому-то она ценнее была. Но неважно. И вот этот вот поиск своего, он всегда уводит меня от правды. И смотрите еще раз. Страх, самообман, свои корысти, жалость к себе. Когда я не получаю того, что я хочу, я начинаю жалеть себя. У меня главная проблема. Я очень сильно обламываюсь, если не получаю того, что хочу. Вы знаете, я так боюсь обломаться, что я не получу того, что хочу, что либо даже не пытаюсь попросить, а вдруг откажут. Знаете, даже в одной из самых сильных вещей своей жизни, в сексе, я часто не получаю того, что хочу, просто потому что боюсь попросить, боюсь, что буду отвергнут. И очень часто, например, в отношениях с женой, мы целыми неделями не занимались сексом, только потому, что я не мог взять на себя ответственность за свои желания и не догадывался первым начать разговор об этом. И так я оставался ни с чем. Вот. А как потом выяснялось, она просто ждала от меня какого-то сигнала, проявления, а я ждал от нее, думаю, что это она должна начать первая. Вот. Но это было как в том анекдоте. «Милый, что ты мне подаришь?» На 8 марта. О, мы с тобой займемся потрясающим сексом. Ну это что ж за подарок? Ну сиди как дура без подарка. Вот я как дурак без подарка все время сидел. Вот. На самом деле боясь, что меня отвергнут. Вот этот страх, что я не получу, а иногда страх, что я не получу, вот этот страх не получить потом, заставляет меня втройне проявить усилия и получить заранее. Заранее все застолбить, заранее договориться. И это работает даже на духовных вещах. У меня есть свежий спикерский, говорит человек там, Ската Ли. Я говорю, мне. У меня спикерских, которых я не прослушал, еще лет на 5, наверное. Но мне надо обязательно получить этот, чтобы у меня было, и чтобы я чуть-чуть отличался от других, чтобы меня просили, а дай мне, пожалуйста, это переписать. О, все, я уже владею неким ресурсом. Вот. Поэтому я много времени в трезвости потратил, чтобы у меня было полные комплекты книг, полные комплекты спикерских, чтобы я имел вообще доступ ко всей информации. Это тоже мое эго. Если я сижу на этом, но сам это не использую и не читаю, какой смысл? У меня до сих пор дома, по-моему, есть несколько комплектов литературы анонимных алкоголиков, которые я никому не даю. Пора, по-моему, с ними расстаться уже. Ревизию сделать. Вот это, друзья, и есть. Страх, самообман, свои корысти, жалость к себе. Теперь у меня вопрос. Вопрос. Там что-то интересное происходит. Вопрос. Могу ли я щелкнуть пальцами и сказать, а не буду-ка я таким теперь своекорыстным? А не буду-ка я жалеть себя? И когда мне говорят, ну что ты жалеешь себя? Ну почему такая депрессия? Да ты пойми. Моя голова говорит, о да, надо перестать жалеть себя. Вот. Я говорю, я больше не жалею себя. Я теперь не хочу никакой корысти. Я теперь вообще духовный. Полная фигня. Там внутри я остаюсь человеком, который изображает из себя нежадного в то время, когда я жадный. Корыстного, некорыстного, когда я корыстный внутри. И я изображаю, что я типа уже всех простил, я такой вообще духовный, у меня с Богом все хорошо. Зачем? А в анонимных просто таких людей уважают больше. А я хочу, чтобы меня уважали. Поэтому я изображаю из себя духовного, гораздо более духовного, чем я есть на самом деле. И мне хочется говорить об опыте, которого у меня нет. И говорить о трезвости, которой нет на самом деле. Зачем? Чтобы другие спрашивали, а как? А я уже такой учитель, всем объясняю, как надо. Да, такой я вот за этим столом сижу, тут вещаю. Смешно. Мое эго всегда меня дурит. Потому что я оказываюсь в дураках в конечном счете. В конечном счете получается, что я имею очень хороший спикерский и очень плохую жизнь. Знаете, я лучше буду плохо говорить и хорошо себя чувствовать. Вот. А лучше всего, если я имею хорошую жизнь и имею так про это, умею так про это сказать, Бог такую дает возможность, чтобы другие поверили, что Бог правда есть в моей жизни. Он правда работает. Это лучший вариант. Но чтобы у меня была правда выздоровления, мне нужно делать кое-какие вещи простые. Вот, друзья, я хочу поставить немножечко вот в этом смысле точку. Почему я сейчас стал говорить вот про те вещи, что мной управляют? Я очень часто слышу такую тему. Эгоизм, эгоцентризм, чем отличается? Себелюбие, своеволие, эгоизм, эгоцентризм. И все это уходит в какую-то плоскость, такую, знаете, словесных сравнений. Люди лезут в словари, сравнивают тексты, книги. Говорят, вот это значит это слово, вот это значит то слово. И мы не получаем сути. Почему я иду к страху, к самообману, к своей корысти, к жалости к себе? Откуда это во мне берется? Что это за хрень такая сидит, которая постоянно меня вокруг пальца обводит? Почему я все время спотыкаюсь об эти вещи? Почему всегда получается, что либо я опять струсил, либо я опять захотел кусок больше, который я могу проглотить, либо я чего-то не получил, начал жалеть себя, что я это не получил? Да? Либо я по-прежнему пудрю себе мозги и начинаю обманывать себя и рассказывать все сказки какие-то про реальность, которые, ну, которых, вещей, которых нет на самом деле. Ну, хороший способ обманывать себя. Например, считать, что кто-то желает мне зла. Или что моя жена имеет отношения с другим мужчиной и на самом деле... А, и знаете, хороший такой бред алкогольный. Они делают мне это назло. Она специально это делает. Вот она специально... Вот это и есть бред. Психиатры это называют бред отношений. Вот это самообман. Да, мыслить о себе как о человеке, который играет какую-то особую роль в жизни других людей, такой, знаете, грандиозность некая. Это все про меня. Почему я не могу с этим справиться? А очень просто. Потому что это мои инстинкты. В книге «12 шагов, 12 традиций» очень четко написано в четвертом шаге, что у меня есть инстинкты, дарованные мне Богом. И эти инстинкты отвечают за мое выживание. Инстинкт размножения, социальный инстинкт, то есть про мое положение в обществе, а инстинкт самосохранения, который позволяет мне выживать как живому существу, позволяет мне заботиться о пище. Да? И все инстинкты, которые мне даны мне Богом. И дальше говорится, мы вообще не знаем случая, что Бог избавлял от инстинктов. Потому что он меня сделал, я его ребенок, я наделен инстинктами, чтобы выживать. Но у меня есть проблема. Мои инстинкты мной командуют. В 12 шагах, 12 традициях написано так. Они превосходят отведенную им роль. Они начинают нами управлять. То есть инстинкт самосохранения превращается в навязчивый страх. И я боюсь тех вещей, которых бояться не надо. Ну, например, иду по улице, если я иду по улице в темноте, наверное, надо быть осторожным. И быть внимательным, вот, и, может быть, ну, лишний раз не ходить поздно ночью, да, и чуть-чуть быть здравомысленным. Но не надо мыслить маньяка в кустах, там, да, и придумывать себе заранее тех вещей, которых нет, да. Или, ну, хороший пример, я был там виноват перед своей мамой, мне надо было с ней это обсудить, но, может быть, позже я про 9-й шаг буду говорить, я это скажу. Я не делал этого несколько лет. Потому что моя голова придумала, что она будет меня, я ее опозорю, она меня отвергнет, что она обидится. И моя голова, знаете даже, что мне говорила, если я это скажу, я могу ей повредить, потому что у нее будет сердечный приступ от того, что она узнает, каким я был негодяем. Поэтому я лучше ей ничего не скажу. Вот у меня голова работает. Мой страх. Я сам себе это придумал. Вот как инстинкт оборачивается против меня. Он вроде хочет сохранить меня, а на самом деле удерживает меня от развития. Да? А инстинкт размножения. Понятно, что я уже говорил, Бог дал мне мужское тело, Он дал мне возможность быть мужчиной и получать радость от секса, и дарить эту радость от секса той женщине, которая выбирает меня и которую я выбираю. Это прекрасно. В этой книге так и написано. Наши сексуальные возможности дарованы нам Богом и потому являются благом. Никакого ограничения в этом смысле. Никакого ханжества. Не написано только после росписи. Только после венчания. Что за хрень? Дарованы Богом и являются благом. Спасибо, Господи. Мне это нравится. Но что так получается, что только что была дарована Богом одна женщина, и я так восхищался, и говорил ей такие слова, и вообще всячески ласкал ее, ублажал, делал подарки, покрывал поцелуями, пел песни. Но через какое-то время, обычно после, я начинаю глядеть в сторону. И думать, что вот эта женщина, наверное, действительно дарована Богом. А эта была дарована Богом как-то немножко понарошке. Наверное, я ошибся. Там был эгоизм, там была ошибка моей жизни. Вот эта женщина. Вот она. И уже здесь начинаю петь песни, петь серенады. А если с этой женщиной связаны обязательствами, начинаю страдать. Как же так? Ошибка жизни. Я вынужден мучиться, а любви нет. Так и буду теперь всю жизнь мучиться без любви. Вот что делает со мной инстинкт. Он меня обманывает. Он все время показывает мне какую-то новую заманку, заманушку, да? И я должен идти туда и уже мучаюсь тем, что есть. Вот. И могу быть в отношениях, любить эту женщину, увидеть еще другую женщину и начать с ней строить отношения. У меня есть опыт, что, как-то, ну, что такое супружеская измена. Я понимаю, какую колоссальную боль это приносит. Я потому что тот человек, которому изменяли, и тот человек, который сам изменял, я знаю, как разрушает близкого человека известие об измене. Да, и тем не менее, мой инстинкт заставляет меня делать эти вещи. Я иногда совершаю вещи, не понимаю, почему я их совершаю. Просто оказываюсь с этой женщиной наедине, а потом мы уже в постели. И потом я уже думаю, а зачем это было надо? Я сразу хочу сказать, это не к текущему моменту моей жизни. Я просто знаю, что как алкоголик я могу пить, и я могу также совершать разные поступки. И я могу быть неверным мужем. Я знаю это. Мои инстинкты это делают со мной. И тогда причиняется боль. И тогда возникает чувство вины и чувство стыда. И вы знаете, и также мои инстинкты могут заставить меня украсть, рвать для себя часть пирога, быть самым заметным, не давать никому сказать слово, быть человеком, который имеет собственное мнение по любому вопросу, быть человеком, который не слушает чужих мнений, быть человеком, который обижает других людей, оценивая и осуждая их. Я продолжаю, как знаете, в этой сказке, в этой книжке хорошо сказано. Иногда, да, для пьющего человека это сказка, да, для меня это реальность. Вот в этой книге хорошо сказано, мы продолжали сеять хаос вместо гармонии. Почему? Потому что мы такие плохие? Нет, потому что инстинкты управляют мной и дергают меня, как марионетку на веревочках. У меня просто одна нитка привязана к языку, и я болтаю, что ни попадя иногда. Еще одна нитка привязана к известному месту и тащит меня туда, где юбка покороче. Надо просто тянуть. И есть кто-то, кто за эти нитки тащит, меня дергает. Вот. Я раб. Я не свободен. Я не управляю ничем. И вдруг оказывается, что со всем этим я прихожу к Богу и говорю: Бог, теперь ты рулишь. Ты руководитель. Ну и что вы думаете? Он обрезал все ниточки, и теперь Бог рулит ниточками. И Он ведет меня теперь к той женщине, с которой правильно быть. И Он ведет меня на группу. Он убирает меня из рук стакан. Полная ерунда. Я только согласился с тем, что он будет вести. Бог говорит: знаешь, парень, я тебя люблю. Я тебя так люблю, что я разрешаю тебе делать все, что ты хочешь. Я дам тебе свободу на 100%. Но ты должен нести за это ответственность. Поэтому я хочу, чтобы ты действовал. Я хочу, чтобы ты действовал, чтобы ты совершал поступки. И вы знаете, Бог любит так меня, что он, как своему любимому ребенку, не чинит никаких препятствий. Он меня любит, если я гуляю от жены. Он меня любит, если я ворую. Он любит меня, если я вру. Он любит меня, если я трушу. Он меня продолжает любить. Почему? Потому что Бог не насилует своих детей. В любви нет насилия. И он не вынимает у меня стакан из рук, он только дает возможность, он предупреждает о последствиях, и он готов быть рядом, когда у меня нет сил справиться с чем-то. Это как со стаканом. Я говорю: Господи, я не справляюсь. Я не справляюсь, Господи. Я не справляюсь. Пожалуйста. Шуршит просто. Я отвлекаюсь, прости. И вы знаете, вот в этой точке, у меня появляется возможность сделать не так, как велят инстинкты. Но для этого нужна очень высокая степень осознанности, знания вот этих вот инстинктов, которые меня гробят. А как я могу про них знать? Бог говорит: познакомься, Женя. Он говорит: знаешь, я хочу, чтобы ты узнал немножечко больше правды о себе. И это, кстати, цель четвертого шага. У нас написано в конце главы, посвященной четвертому шагу. Там нет такого, что мы были освобождены или нас перестали парить наши проблемы. Там написано только один результат. Последний, кто помнит последнюю строчку главы, написанную про четвертый шаг? Эта глава у нас называется Into Action, в действии. Программа в действии она называется по-русски. Кто помнит, как звучит последняя строка?
Мы проглотили и переварили большое количество
правды. Да, в этом переводе здесь написано, из этого вытекает, что мы сумели понять изрядную долю правды о себе. Мы проглотили эту правду о себе. Вот что говорит мне Бог. Ты должен узнать о себе правду. Женя, пожалуйста, познакомься с собой. Я хочу, чтобы ты знал, что убивает тебя. Это не алкоголь. Алкоголь тебя убивает потом. Это убивает сначала. И здесь написано, что алкоголь был только вершиной айсберга. Это только проявление моих проблем. Это как раз я в центре, я сам себе делаю удовольствие. Я могу открыть холодильник, могу бухать, могу заниматься сексом, могу покупать вещи, могу воровать. Это мои инстинкты делают, я в центре. Один из вариантов убивать себя, будучи в центре, это пить. А я считаю, что для меня это логическое завершение всего того, что я делаю сам для себя. Просто идти и бухать. Это же самый простой способ. Взял, открыл, налил, выпил. Все, состояние изменилось. Нафига мне какой-то духовный рост? Можно просто выпить стакан и убрать все разговоры к чертовой матери. Но если я убираю стакан, инстинкты приходят. Так, вот теперь-то мы за тебя возьмемся. И начинает меня дербанить в разные стороны. И меня начинает тащить в деньги, в секс, в зависть, в споры, в ненависть. Я спасаюсь от себя активной деятельностью. Господи, как меня озадачивают, смущают, иногда возмущают люди, которые, не будучи выздоравливающими, остаются в анонимных алкоголиках, не делая шагов, не имея спонсоров, не зная этой книги. Они продолжают рулить анонимными алкоголиками. Создавать советы, комитеты, службы, заседания, организовывать конференции. И когда им говоришь, слушай, а где ты сейчас в шагах? Или, извини, а Билл говорил другие вещи на эту тему. Слушай, подожди, а кто у тебя? У тебя есть вообще спонсор? У нас нет авторитетов. У нас принцип, а не личности. Говорю, скажи, пожалуйста, какой принцип сейчас работает? А как тебе то, что написано в книге? Это не абсолют. Здесь только предложение. Здесь нет ничего обязательного. Сколько защит, и сколько боли, и сколько агрессии. И этот человек очень активен. Один из способов не выздоравливать, это быть активным и делать что-то. Знаете, энергичный алкоголик, который еще и злой, который еще и трезвый, лучше бы он пил вообще. Мир был бы более спокойным местом. Вот. Но я не хочу быть таким, знаете. Я все-таки хочу выполнять Божью волю. А Божья воля для меня, она заключается все-таки в большей любви, в большем принятии, в большей терпимости, в большем восприятии того, что происходит вокруг меня. Но поскольку я сам себе не знакомец, мне надо бы разобраться, а что ж такое во мне самом мешает мне оставаться трезвым. Вот, собственно, для этой цели, когда я был готов к этому, мне было дано задание сделать четвертый шаг. Друзья, вот четвертый шаг не имеет никакой магической силы. Если мы просто прописываем какие-то случаи из жизни, вот я там злюсь на своего папу за то, что он не сходил со мной в зоопарк. Как сказал один из американских спикеров, если просто писать, то мы избавимся только от времени, чернила, бумаги. Никакой магической силы. Поэтому я сторонник тупого прописывания. Я вообще сторонник формального отношения к программе. Моя задача узнать большую правду, часть о себе, проглотить и переварить эти куски. И мне надо быть очень честным. Мне нужно молиться для этой цели. Мне нужно искать с помощью спонсора. Мне надо спрашивать, как другие пишут, и продолжать быть честным и делать это. Знаете, разница может быть между первыми попытками и сегодняшними в том, что когда-то я писал свой первый четвертый шаг 3,5 года. Это было очень больно, очень долго, очень страшно и очень тяжело. Но я потом сделал хороший пятый шаг. У меня не было наставника. Я писал сам, используя вопросник, а не эту книгу. Это было тяжело. Я не хочу и никому не советую такой длинный, тяжелый, мучительный четвертый шаг. Когда я стал работать по этой книге, все оказалось проще. Как оказалось, по-честному, четвертый шаг можно написать за 3 вечера. На самом деле, если сидеть и писать. Мне было дано, по-моему, 2 или 3 недели. Я, как положено, все 3 недели валял дурака и пинал балду. Вот. И ни разу не позвонил наставнику, думая, да, что там. Может быть, здесь есть те, кто знает, о чем я говорю. А когда оставалось 3 дня до встречи со спонсором, я как заячка схватил ручку, тетрадку. И как заячка там быстренько все написал, и это было очень честно. Вот. Я только думал, что мне не хватит времени все написать, но я написал, потому что это дало мне новый опыт. На самом деле, 4-й шаг – это не длинная работа, это честная работа. И если она делается честно, там не так уж много писать. Вот. Хотя, конечно, мне очень нравится история, когда к спонсору приходит спонсируемый, и у него там 300 человек. Да, и спонсор выкидывает это, говорит, ты не настолько важная птица вообще, чтобы 200-300 человек тебе причинили проблемы в этой жизни. Вот. Сократи наполовину, возьми только тех, кто важен на самом деле. Вот. Но я люблю эту шутку, потому что мое эго всегда думает, ну если я сейчас буду писать всех, я сейчас, конечно, все там, мне все будут должны. Я это делаю не для того, чтобы разобраться с ними. Я это делаю, чтобы разобраться с собой. И там у меня мама, папа, старшая сестра, одноклассники, сослуживцы в армии, старослужащие в армии, милиционеры, кожно-венерический диспансер. Ты хочешь поподробнее? Я могу рассказать. Мне однажды появились подозрения, что я не очень здоров, и перед этим я был пьян и не очень осмотрителен в выборе отношений. Понятно ли, о чем я говорю? Я пошел, и я испугался, что я могу заразить свою жену. Я еще пил тогда, я пошел в диспансер, и со мной очень грубо там разговаривали. На меня смотрели просто как на кусок дерьма. И мне сделали какую-то очень болезненную провокацию там с серебром. Вот. И, ну, в общем, вот эта часть моего тела потом долго болела, и я очень болезненно писал после этого. Я на долгое время сохранил очень тяжелые чувства, связанные с венерическим диспансером. Как оказалось, у меня никакой серьезной инфекции не было. Женщины могут успокоиться. Хотя в этом зале нет женщин, которые должны были бы волноваться по этому поводу. Но меня просто возмутило беспардонное и оскорбительное отношение со мной как с пациентом. Мое эго сказало, нет, это просто хамство какое-то. Потому что со мной разговаривали просто как с дерьмом, с последним. И я был возмущен. Вы знаете, я алкоголик, я могу носить очень долго свои обиды. Многие годы я могу, даже если люди были неправы. Ведь никто не говорит о том, что врачи должны хамить пациентам. Нет, они правда вели себя грубо. Но я эту обиду носил несколько лет. И, возможно, из-за этой обиды причинял вред. И когда мне говорил кто-то из моих друзей, мужчин, ты знаешь, у меня тут какая-то фигня, и, может быть, мне к врачу сходи. Я говорил, не ходи, там идиоты сидят вообще. Там покапай, попей таблетки, там бисептол, шмисептол и так далее. Вот, оно пройдет само. Может быть, я наносил им вред этим, я не знаю. То есть мой опыт, моя обида, да, может быть, вредили другим людям. И что самое главное, я застрял в этой обиде. Вот знаете, как только я застреваю в обиде, у меня начинается, я как бы этим людям дал штамп в прописке. Живут в моей голове. Живут в моей голове. Вот, и вот это начинается, то, что называется китайское общежитие у меня там в голове. Они там в отношениях спорят, ссорятся, или там базары какие-то. И это ад на самом деле. И вы знаете, кстати, много споров по поводу того, чего ж мы прописываем в первую колонку. Что это? Обиды. Что это такое? Гнев, злоба, раздражение. Мы туда все в кучу, да? Есть тут один гениальный совершенно человек, он сказал, ребята, идите в задницу, пишите resentments и все. И, в общем, не надо парить себе мозг, есть хорошее английское слово. Вот. Но вы знаете, это хороший подход, просто взять слово resentments, посмотреть в словаре и написать примерно, что для себя означает. Хотя, многие объясняют, что это перечувствование, что это застревание в обиде. Это та обида, которая вас не просто там, вас маршрутка грязью облила, да? А это та обида, про которую вы продолжаете помнить и жить с этим. И скрипеть зубами по этому поводу. Знаете, я нашел русское слово для себя. Если оно вам нравится, берите. Если не нравится, возьмите любое другое, которое вам подойдет, похожее по смыслу. Хотя бы то же самое слово resentments ничем не плохо, потому что оно написано в первоисточнике. Вот. Но я все-таки хочу искать русские аналоги. Мой русский аналог, который для меня отвечает, это слово, как ни странно, претензия. Слово претензия – это как раз то, что по смыслу означает, с этими людьми что-то не так. А, есть еще хорошее блатное слово, предъява. У меня к этим типам есть предъява. И мне есть что им сказать. Мне есть что им предъявить. Так, вы козлы, потому что вы со мной грубили. Вы сделали мне очень болезненный тест. И из-за вас это было. А ты мало оказывал мне внимания. А ты каждый раз говоришь и не слушаешь меня. А ты изменила мне с тем мужчиной. Это предъява. Там, где у меня нет предъявы, я и не ношу это в себе. Мне нечего предъявить. Я даже иногда себе говорю, да ладно, нормально, но бывает всяко. Бывает, знаете, человек сделал гадость и повинился. И меня это иногда задевает, иногда нет. Вот там, где задевает, я еще могу про это попариться. Но если предъявы не осталось, вот этого претензии, то, собственно, и нечего жевать тогда. То есть я в этом смысле опилки не пилить. Поэтому я собираю только там, где есть предъява. Вот с этим понятно?
Да.
И всем, кому есть что предъявить, начиная с детства, это и есть мой расстрельный список. Те люди, которых... Ну, что значит расстрельный список? Это люди, с которыми, если с ними что-то их исправить, они будут другими. Вот. Вот эти люди, которых бы я хотел поправить немножечко. С ними что-то не так. И поэтому, когда мне человек говорит, мне не нравятся гомосексуалисты. Я говорю, окей, что с ними не так? Вот что с ними не так? Как это тебя касается? У тебя к ним в чем предъява вообще? Он говорит, ну вот они там изменили своему природному естеству. Я говорю, тебе что до этого? Тебя это как касается вообще? Каким боком? Они же к тебе, что ли, пристают? Или у тебя предъява в том, что они не пристают к тебе? В чем твой вопрос-то вообще про голубых-то? Чего ты так на них? Кому-то не нравятся русские, кому-то украинцы, кому-то другой национальности люди. Кому-то не нравятся верующие, кому-то не нравятся неверующие. А кому-то не нравятся те, кто верит неправильно в Бога. Мы там, не знаю, адвентисты, они православные или наоборот. У тебя твоя предъява в чем? И здесь очень, знаете, здесь очень честные вещи начинаются. Люди говорят, ну, я считаю, что так не должно быть. Ах, вот в чем проблема. То есть ты считаешь. Супер. Супер. То есть ты знаешь, как должно, а там и как не должно. И тебя это возмущает, тревожит, как-то задевает. Прекрасно. Значит, что мы сейчас в тебе, куда мы попали? В какую область? Мы, скорее всего, задели какие-то амбиции. Это нормально. Вы знаете, эта книга пишет о том, что если у меня появляется предъява к кому-то, некая претензия, это означает, что как-то были задеты мои те самые инстинкты. Вот я где с ними знакомлюсь. Это мои инстинкты пострадали. Ну, положим, с этим диспансером, раз уж за него язык зацепился, моя предъява в чем? Что эти люди обращались со мной неуважительно раз, и что они сделали мне болезненную процедуру, из-за которой вот, мне потом трудно было ходить в туалет некоторое время. Что было задето? Какие инстинкты мои пострадали? Давайте прямо вот здесь проанализируем это. Помогите мне.
Сексуальное
само по себе. Вот. Чувство собственного достоинства. Да, мне было стыдно. Самоуважение. Амбиции. Потому что я считаю, что медики в белых халатах должны вести себя по-другому. Ага. Везде, где появляется фраза «они должны вести себя по-другому», значит, это предъява, потому что не так устроено, как я считаю нужным. Люди делают неправильно. Супер. Амбиции. Безопасность. Потому что мое здоровье пострадало. Самоуважение. Сексуальные отношения. Потому что после этого некоторое время, ну, если вам писать трудно, то точно не до секса, я вас уверяю. Вот. Четыре вещи мы нашли через венерический диспансер. Стал ли от этого венерический диспансер лучше? Нет. Я не удивлюсь, если эти люди там до сих пор работают. Правда, из-за того, что я стал трезвым, и у меня стал происходить некоторый больший порядок в сексуальных отношениях, я менее потенциальный сейчас клиент для этой конторы, чем раньше. У меня меньше бардака в жизни. Вероятность, что я где-то что-то чем-то заболею, снизилась в разы просто, в разы. Потому что Бог в этом смысле иногда делает очень простые вещи. У вас упорядоченная сексуальная жизнь, вы не имеете массы проблем в связи с этим. Все очень просто. Не пьете, не тратите денег на водку. Все нормально. И здоровая печень. Некоторые вещи просто автоматом приходят. Вот. Так вот, друзья, очень простая вещь. Есть те, вот, по отношению к кому у меня есть претензии. Есть факт, который произошел. Есть инстинкт, который был задет. И есть еще маленький момент. Есть недостаток, который проявился в этой ситуации. А что же за недостаток проявился у меня в ситуации, связанной с кожно-венерическим диспансером? Кто может сказать, был ли я безупречен? Это мой любимый вопрос по поиску недостатков. Был ли, Женя, ты безупречен с точки зрения Бога? Нет. А в чем я не был безупречен в этой ситуации? Были ли у меня какие-то недостатки, которые все-таки проявились? Они либо создали эту ситуацию, либо проявились в ней. Знаете, есть два типа недостатков. Те, которые создают ситуацию, и те, которые в ситуации проявляются. Какой недостаток создал эту ситуацию? Это крик души, я понял. И женщины кивнули все головами, вы видели их реакцию. А нефига ходить, и некоторые даже, так тебе и надо. Спасибо вам за сочувствие. Правда, тогда у меня была такая сексуальная жизнь, что где лево, где право, я понимал не очень отчетливо. Вот, знаете, пьянство — это такая жизнь, где вы изменяете любовницу с женой. У вас очень запутанные отношения, как правило. И когда наступает измена, понять трудно. Я шучу, конечно. Беспорядочная сексуальная жизнь. То есть мой недостаток в данном случае был связан... Ну, его как можно назвать? Распущенность сексуальная. Безответственность в выборе партнера. Бездумность. Это все недостатки. Или кто-то считает безответственность в выборе партнера достоинством, я бы не хотел быть к вам слишком близко. Вы знаете, есть недостатки, которые привели меня в это КВД. А вот в самом диспансере какие-то вот по проживанию этой ситуации какие-то недостатки обнаружились здесь? Давайте посмотрим на этого человека как бы со стороны. Вот он пришел в больницу, сказал, что вот у него был там какой-то контакт и есть симптомы. И он там, в общем, получил некий опыт. И потом долгое время скрипел зубами и плевался в сторону этого диспансера. Есть какой-то недостаток? Что мы можем сказать об этом человеке? Не обо мне, а об этом мужчине. Хотя это из моей жизни взята история. Ну, может быть, гордыня, высокомерие. Они, может быть, не очень проявились, хотя чуть-чуть. Знаете, что там самое главное было? Там была безответственность, незрелость эмоциональная. Ведь я же сам виноват в том, что я там оказался. Да мне надо Бога благодарить, что я там не намотал на винт чего-то покруче. Понимаете? Мне надо радоваться, что я не стал носителем смертельного заболевания и, более того, не заразил никого из следующих, из женщин. Надо радоваться, и это, знаете, был бы девятый шаг неподъемный потом для меня. Мне надо радоваться, что это все было, что называется, обошлось малой кровью. Значит, в этом еще была неблагодарность Богу. А вот возмущаться на этих людей, на козлов, я мог, сколько мне душа пожелала, понимаете? Это, пожалуйста, сколько я захотел. Вот. И я не готов был нести ответственность за происходящее. Я сходил налево, я получил опыт. Так я должен был себе сказать, как взрослый человек: Женя, ты сам это выбрал. Ты когда с этой женщиной ложился, ты до этого сколько ее знал? Ах, целых полчаса? Хорошее знакомство. И как ты знал, что ты знал о ее партнерах раньше? Что ты знал о ее предыдущей жизни, об этой женщине? Женя, ты в очередной раз сыграл в лотерею, тебя пронесло. И ты все еще думаешь, что ты здесь был на высоте? Друзья, ну вот понимаете, маленькая ситуация. Вот если честным разбору ее подвергать, все становится на места. И у меня больше нет претензий к кожно-венерическому диспансеру. Нету. Кстати, к той женщине у меня тоже нет претензий. Я ее выбрал. Она меня силком в постель не укладывала. А некоторые мужчины после этого приходят и женщинам стекла бьют. Потому что она типа их заразила. Что-что?
Хорошо, если только стекла.
Да.
Одна.
Друзья, собственно, вот чтобы долго не распинаться, я почему взял частный случай? А потому что очень много спикерских, которые объясняют, как делать четвертый шаг. Я просто взял первую ситуацию, которая пришла ко мне в голову. И которая прописана у меня в четвертом шаге. И я показываю, что мне дал этот анализ. И что я понял для себя. Как результат, у меня получилось несколько страниц таких ситуаций, несколько страниц людей, где есть предъява, претензия человеку, что, собственно, в чем суть претензии, инстинкт, который был задет, то есть какая часть моей личности пострадала в данном случае, да, и, ну, не личности в смысле, а вот меня, эго моего в частности. Потому что эго — это совокупность инстинктов, прежде всего, таких животных начал. И недостаток, который либо организовал эту ситуацию, либо создал, а скорее всего будет и то, и то. А дальше очень простая работа. Все недостатки собираются вместе. И у меня есть список для работы по 6-7 шагу. Прекрасно. Все, у меня есть список. Я теперь знаю, что делает меня таким больным. У меня теперь есть недостатки. Раньше я не знал. Раньше я думал, что это бабушка из гардероба. Что это начальник. Что это жена дура. Что это женщина, которая мне изменила. Теперь я понимаю, что это моя распущенность, моя незрелость. Да, моя трусость, моя безответственность. Мой эгоизм. Вот оно все начинает вылезать. Да, оно вот здесь, оно списком представлено. Друзья, но чтобы увидеть этот список, мне нужно было молиться о людях, к которым у меня претензии. Зачем молиться? Даже не для того, чтобы им стало хорошо. Мы занимаемся своей инвентаризацией, а не чужой. Но до тех пор, пока я думаю, что они виноваты больше, чем я себя не вижу. Это как закон сообщающихся сосудов. Здесь больше, здесь меньше. Мне нужно отпустить их. А чтобы отпустить их надо выписать из своей головы. Пока они у меня в голове, я своих недостатков не вижу. Мне надо попрощаться с ними, освободить свою голову и начать видеть себя. И вот ради того, чтобы это произошло, я готов расстаться с правом обижаться на этих людей. Я больше не хочу. Я не знаю, друзья, как у кого. У меня не получалось работать по молитве. Господи, это больной человек. Не получалось. Я говорил себе, Господи, это больной человек, помоги мне не сердиться на него. И продолжал пилить это в голове. Не происходило ничего. Пока не пришел новый опыт. Пока мне не было показано в этой книге, что оказывается молитва о больном человеке, она идет второй. Есть еще молитва, которую я раньше не видел. Кстати, удивительно. В этой книжке ограниченное количество слов. Я точно знаю, что согласно материальным законам, установленным Богом, в этой книге не могут появиться новые слова сами собой, если только я не вписал туда рукой. Тут все время появляются новые слова, которых раньше не было. Я не знаю, откуда они там берутся. Их раньше не было. Я читал, я это не видел. Есть у вас такое?
Да.
Поразительно. Читаю слова, которых раньше не видел. Наш путь был таким. Мы пришли к заключению, что люди, причинившие нам зло, были, возможно, духовно ущербны. Но это я видел. А вот дальше. Хотя нам не нравились симптомы их недуга, и то, что они были несправедливы по отношению к нам, все же они, как и мы, были больны. И вот дальше. Мы просили Бога помочь нам относиться к ним с той же терпимостью и с тем же состраданием и жалостью, с которой мы бы отнеслись к больному другу. Дальше сама молитва. Когда кто-то обижал нас, мы говорили себе, это больной человек, чем я могу помочь ему? Господи, помоги мне не сердиться на него, да исполнится воля твоя. И эту молитву я подчеркнул, она у меня выделена здесь желтеньким. А то, что выше написано, просили Бога помочь нам относиться к ним с той же терпимостью, состраданием и жалостью, я этого не видел. И получается, я говорю Богу, это больной человек, а сам в это не верю. Начало меняться, когда я стал говорить, Господи, пожалуйста, научи меня относиться к ним как к больным друзьям. Научи меня чувствовать к ним сострадание и жалость. Научи меня, Господи, я этого просто не умею. Мой эгоизм не хочет видеть в них больных людей. Он хочет спрашивать с них по полной программе. Господи, пожалуйста, научи меня видеть в этих людях просто больных людей. Больных людей. Научи, со страданием и жалостью, с терпимостью, научи. Знаете, стали происходить чудесные вещи. Чудесные вещи. Мне иногда стали приходить мысли, которых раньше не было. Например, людей, которые причиняли мне зло, как мне казалось, я стал видеть в той ситуации, когда они причиняли зло. Но я как бы стал понимать, что это они делают, потому что они сами правда больны, они страдали. Но они правда были больны. Ну, например, моя старшая сестра, она сейчас умерла уже достаточно давно. Сейчас скажу, 2000, какой же год-то был? 4-й. Она умерла от алкоголизма, представляете? Я не смог помочь своей родной сестре. Так и не смог. Она умерла, и я писал ей там письма и предлагал ей пойти. Но это я сейчас не оправдываюсь. Родственникам помогать вообще тяжело. У нас были очень сложные отношения, когда мы были детьми. Она на 4 года старше меня. И она очень часто тиранила меня и обвиняла, там, сдавала родителям, там, ну, и подставляла меня. Вот. Ну, я на нее сейчас не сержусь совсем-совсем. Это я говорю как тот ребенок. Но очень долго злился на нее и обижался, уже взрослости, уже трезво. Я носил много боли в сердце. А потом вдруг открылась совершенно другая вещь, что она была девочкой, которая была сильно обижена ее отцом, моим папой, и ей тоже не доставало внимания, и она очень страдала. И она тоже стала алкоголиком, как и я, хотя позже. Я уже трезвый стала, она спилась в этот момент. Вот. И ей очень многого не доставало в этой жизни. И она была несчастным человеком. И многие вещи, которые она делала просто как страдающий ребенок.